Всем добрый вечер. Это Пастуховские четверги с небольшим опозданием по техническим причинам. Мы с Владимиром Борисовичем в эфире. Можете ставить лайки и радоваться, что мы такие красавчики, нас хорошо видно. Владимир Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер. Я уже, как в анекдоте, начал волноваться, не случилось ли с вами чего. Поэтому я очень рад вас видеть.
Да. Спасибо большое, Владимир Борисович. Я хочу сразу сказать нашим слушателям, что у нас минут через пять будет реклама, поэтому я сейчас начинаю, может быть, не с самой важной темы, но с темы, которая интересует, я знаю, наших зрителей. Вот сейчас идет такой закон, Владимир Борисович, который возвращает нас в советское время, закон о распределении после обучения в медицинском вузе студентов, которые поступили на бюджетные места, они будут обязаны заключать трудовой договор с регионами или с работодателями, и они обязаны будут отработать 3 года. Ну, в принципе, понятно, большая нехватка медицинских кадров, особенно в маленьких городах и в деревнях. Тем не менее, как вы думаете, в 21 веке эта штука эффективная, вот эффективность и неэффективность подобного распределительного решения?
Давайте я не буду расписываться за 21 век, давайте я поговорю о веке 20-м.
Мы в 21-м.
Ну, в 21 веке он еще только говорит, начинается, бог его знает, что там будет. Я могу сказать одно. Мы, очевидно, подходим к тому моменту, когда штанина путинизма вот-вот треснет немного посередине, потому что ноги разъезжаются. Путинизм – это... По генезису, в принципе, правая идеология. И Путин, безусловно, правый политик.
Как... Правый в смысле...
Правый в классическом понимании этого слова, как человек, который за частную собственность и за рыночные отношения. Угу. И мы видели на протяжении всей путинской карьеры, что он, тем не менее, и за первое, и за второе достаточно мощно держался. Ну, правда, первую позицию он стал сдавать раньше, а вот за вторые держался довольно много, потому что он понимал всегда, что попытка регулирования рыночных отношений, образование, распределение и так далее, это точно так же сфера рыночных отношений, как и все остальное. Они никогда ни к чему хорошему, исходя из исторического опыта нашей страны, не приводили. И одновременно... Политика, которую он проводил, приводила к тому, что рыночных инструментов для того, чтобы обеспечить ведение войны, например, их просто нет. Что в условиях войны обеспечить рыночные инструменты в полном объеме, но это даже не удавалось ни Рузвельту, ни Черчиллю, там никому угодно. И вот здесь возникает противоречие между... в общем-то, правой повесткой Путина и антикапиталистическим, на самом деле, внутренне характером во многом той идеологии, которую он развивает. Mm-hmm. Здесь проблема, понимаете? И проблема состоит в том, что политика привела к тому, что есть реальная проблема где? Это дефицит медицинских кадров.
Она была что даже до ковида.
Она была уже до ковида, при ковиде она использовала, ну, она вообще общемировая, скажем так. Она и общемировая, и особенно она в развитых странах, понимаете, ну, расскажите британцам о том, что есть проблема медицинских кадров системы НХС. Так они сами вам, как в Одесском трамвае, много чего расскажут в ответ. Расскажите, да, то есть как эта проблема решалась до сих пор? Но эта проблема решалась, где можно, естественно, ростом числа этих медицинских кадров. Но тут проблема в чем? Что есть разрыв между публичной и частной медициной. То есть все здоровое, что может двигаться, оно уходит, естественно, в частную медицину. В результате, сколько ты их не производишь, все действительно талантливое, способное работать, оно быстро утекает куда-то. Соответственно, проблема не решается. Как эта проблема решается? Ее можно решать 2 способами. Рыночный способ решения этой проблемы – это мигранты.
Так.
Британия точно так выживала в основном за счет мигрантов в медицине.
Это рыночный способ.
Это рынок, это безусловно рыночный способ. Ты просто есть дефицит, ты его восполняешь за счет импорта ресурса из-за границы. Ну, а что тут не рыночный? Ну, абсолютно. И дальше вот возникает как бы новая ниша в рынке, и возникают люди, которые готовы работать за меньшие деньги. А в России это тоже практиковалось. То есть давайте только вот не будем делать вид, что мы такие вот не понимаем, что там происходило в медицине последние 10-15 лет. Но уже понимаем, что она наполнялась, во-первых, за счет внутренней миграции. Уже в России особенная ситуация, то есть там московские, петербургские, прочие клиники. Ну, кто шел, кто был готов. Да? Очень много было выходцев Северного Кавказа, которые, ну, собственно говоря, видели это как социальный лифт определенный, поэтому шли работать.
Дагестанский институт известно, дагестанский.
Да, 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 да. Ну, то есть, понимаете, меня тут обвиняют в оторванности от жизни в России, но я не настолько оторван, как многим бы хотелось. Да. А Закавказье, безусловно, да. Средняя Азия, безусловно, да. То есть это решалось. Дальше начинается война. Дальше начинается общий кризис. Дальше начинается вынужденная по политическим мотивам антимигрантская кампания. Этот способ решения проблемы постепенно становится невозможным. Плюс размер растет. И тогда остается второй способ. Нерыночный, который называется крепостное право.
Но он эффективный, я же...
Да, и вот это крепостное право, оно поначалу, ну, кажется очень эффективным. Но, в принципе, многие люди там даже в эпоху отмены крепостного права считали, что это большая ошибка. А он, председатель Конституционного суда, председатель Следственного комитета, многие люди, которые выступают на сенатских слушаниях, они до сих пор считают, что это было большой ошибкой. То есть многие считают, что крепостное право – это вполне нормальный способ решения. Поэтому и крепостное право – это, собственно, ну, в той или иной косвенной форме, это был основной механизм решения этой проблемы в СССР. То есть идет возврат к этому крепостному праву. Я, честно говоря, другого варианта не вижу, поэтому я нисколько не удивлен. Просто, ну, система-то должна работать, то есть у них нет варианта. Но дальше мы же помним, как общество борется с этой системой. Оно борется с саботажем.
Да.
Оно борется с саботажем. Раз. И второе, оно борется с стагнацией. То есть потому что при крепостной системе, ну, все равно работает такой всеобщий русский компенсирующий фактор, как блат. То есть, таким образом, дальше получается система, при которой будет происходить накопление вот внутри этих государственных медицинских учреждений, институтов, ну, практически всего, что менее всего способно, вообще, чего надо иногда метлой гнать из этих медицинских институтов. Второе. При первой возможности даже все приличные элементы будут оттуда утекать и вытекать. Дальше. Эффективность работы крепостных, как и рабов, как мы знаем, всегда на порядок ниже, чем эффективность работы свободных людей. То есть это некая временная мера, которая сымитирует решение, но которая там, в лаге 5-6 лет придет в упадок и кризис, и все будет выходить на те, собственно, рубежи, на которых находился СССР перед своим распадом, и не только по этому показателю. То есть, в общем, великий русский писатель, он был прав. Ну, невозможно иметь нос от капитализма, щеки от социализма, а там волосы от маоизма. А именно такую систему нам предлагают сейчас создать. Но она не будет работающей, понимаете? Она не будет работающей. Но я вангую, что да, повсеместно возврат к советским методам, собственно говоря, решения проблем, он будет фронтальным. Он будет фронтальным.
Ага, то есть это начало?
Да, это только начало.
Я напоминаю, Владимир Пастухов, друзья мои, ставьте лайки, одобряйте, не одобряйте. Знаете, у нас лайк и как одобрение, и как неодобрение. Мы сейчас уйдем на рекламу, но я сначала хочу вам сказать, что, во-первых, я договорился с Евгением Ройзманом и вырвал у него еще 25 комплектов книги «Невьянская икона», которые завтра мы выставим. Так что те, кто хотел купить, они ее получат. Кроме того, вернулось несколько журналов, которые были распроданы. Зайдите на diletant.shop. И, наконец, когда я вам говорил, я сейчас из дома, когда я вам говорил, что у меня дома есть вот эта серия, я вам ее показываю, друзья мои. Да, «Очарованный мир». «Очарованный мир». У меня там осталось из 17 чего-то там наименований. Заходите на Diletant.shop и помните, что каждая ваша покупка – это поддержка живого гвоздя и поддержка того, что наша передача будет продолжаться. Всем вперед, а потом мы, конечно, поговорим о господине Мамдане и, безусловно, о Совете Безопасности Российской Федерации и ядерной проблеме. Поехали на рекламу.
Чем бы заняться? Может, послушать музыку или посмотреть сериал? Опять не получается оплатить подписку. А еще поездки превратились в сущий ад. Нужно вести с собой наличные, ведь карты не работают, а переводы между странами постоянно застревают. Оставьте эти проблемы в прошлом с Феноменал. Это сервис, который открывает зарубежные счета в крупном казахстанском банке. Быстро, легально и без головной боли. Виртуальная карта уже через день, пластиковая за 7 дней прямо к вам домой. Удобный онлайн-банкинг с полным доступом к вашим деньгам в любой точке мира, работающий Apple Pay и Google Pay, а также мультивалютный счет. А главное, без нарушения российских законов и с полной защитой данных. Нужен только загранпаспорт и все. А если вдруг не получится открыть счет, действует гарантия возврата средств. Пополняйте карту даже с российского счета, оплачивайте подписки, билеты, зарубежные покупки и делайте переводы между странами. Получите скидку 30% по промокоду на экране. Ссылка в описании. Феноменал. Абсолютно надежно. Феноменально. Просто.
Мы продолжаем «Пастуховские четверги». Алексей Венедиктов, Владимир Пастухов. Да, вот мне тут пишут «Спасибо за Родину». Действительно, с большим трудом это Невьянская икона. Эту книгу мне удалось у него выцарапать, потому что тираж ушел, и, ну, он иноагент. Поэтому завтра мы поставим оставшиеся 25 экземпляров. Вот. Но я все-таки обратил ваше внимание на несколько номеров «Дилетанта». Я имею в виду номер 116, «Развал империи». Их всего 17 экземпляров. Они вернулись к нам, по-моему, из-под Липецка. Так что вам, вот сейчас вы видите, у вас, значит, Женя здесь, да, есть несколько собраний сочинений, Стефан Цвейг, Самуил Маршак, Шолом Алейхем, Владимир Соловьев, имеется в виду настоящий Соловьев, историк, историк государства российского, заходите на Diletant.shop, ставите лайк или просто помогаете, а мы идем вот к чему, Владимир Борисович, значит, избрание Захрана Мамдани мэром Нью-Йорка, 50% голосов он набрал, почти больше миллиона голосов получил в Нью-Йорке. Но для Нью-Йорка, я думаю, нам с вами не шибко интересно, мы с вами не жители Нью-Йорка, пусть он борется с крысами там и с платностью, с повышением арендной платы жилья. Что это в более широком масштабе, если говорить о настроении части американцев? С вашей точки зрения, что это нам сигнализирует? Значит, сигнализируем и машем. Почему машем?
Слушайте, ну, прежде чем как бы отвечать на ваш вопрос, я не могу не восхититься вашему словотворчеству. Все-таки это классно. Владимир Соловьев настоящий, я бы сейчас сказал, Владимир Соловьев реал. Я бы это где-то как бренд столбил, понимаете? Смотрите, я на самом деле удивлен удивлению многих и своему собственному удивлению, но, честно говоря, вообще ничего удивительного не произошло. То есть мы понимаем, что Америка с провалом центральной политики в обеих партиях стала сильно расходиться по флангам. Демократы уходят резко влево, а республиканцы уходят резко вправо. От того, что республиканцы на флажке, собственно говоря, выиграли эти выборы, и так ядовито замечу, что если бы у них не было Трампа, то они бы их не выиграли. Вот при всем моем уважении к движению МАГА и к его исключительно замечательному вице-президенту Венсо, я должен сказать, что если бы... Вот, например, там все поменялось, и Венс был президентом, а Трамп у него вице-президентом, то история сложилась бы иначе. Нельзя фактор Трампа сбрасывать. Но это в любом случае от того, что они победили, вот все те люди, которые против них выступали, они не исчезли, не улетели на Луну. Более того, поскольку они... как выяснилось впоследствии, вовсе не шутили со своей программой МАГА, а стали довольно последовательно и жестко реализовывать ее в жизни. И это, кстати, еще очень сильно отличает их от центристов прошлых поколений, которые что обещали, что не обещали. Ну, в общем, на самом деле, как бы, как только приходят к власти, забывают обо всем. И проводит тот курс, который как бы сиюминутно актуален. А вот я должен сказать, что по отношению к Трампу, я, кстати, ему не должен, не могу поставить вину, что он непоследователен. Я ожидал, что он гораздо меньше будет придерживаться своей программы, своих обещаний, чем то, что мы видим на протяжении этих месяцев. Он реально, то есть он настолько сумасшедший, что на самом деле это реализует.
Владимир Борисович, я не знаю, вы видели сегодня заявление Трампа, ему журналист говорит, вот, значит, новый мэр Нью-Йорка обещал арестовывать агентов полиции, которые ловят иммигрантов. На что Трамп сказал, тогда мы его арестуем.
Совершенно верно. Я вообще должен вам сказать, что я перестроился совершенно за последнюю неделю, и я с наслаждением во время прогулок, когда я раньше это время тратил либо на прослушивание аудиокниг, либо там слушал Гордееву, Дудя, там интервью, я перешел на американский стендап. Я честно вам скажу, что я ни Мамдани, ни Венса, ни самого Трампа не воспринимаю иначе, как выдающихся стендаперов. Раньше я с таким же наслаждением Жванецкого слушал. То есть это, то есть с точки зрения человека, которого эта волна еще не захватила, ну, речь о Мамдани во время победы, это явление выдающееся. К тому же у меня общее есть ощущение, что и Трампа, и его, и Венса консультируют одни и те же специалисты по НЛП. Вот это вот акцентация на ключевых словах и выражениях, которая так важна для разгонки в социальных сетях, хождение одной и той же мысли по кругу, наверчивание. Ну, то есть это у всех одинаково. Поэтому, конечно, я развлекаюсь по полной программе. Но да, Да, то есть, возвращаясь к главной линии, то есть оно никуда не делось. То есть от того, что Трамп пошел прессом, то есть это, наоборот, сжалось, это противостоящее ему движение, и оно должно было дать отдачу. И, то есть, ну а где оно может дать отдачу, кроме как бы вот тех нескольких голубых точек на карте огромной Красной Америки, там все наоборот с цветовой гаммой, где, собственно, политика Трампа, она идет вразрез с новой экономикой, с новыми идеями. То есть это было предсказуемо. То есть что для меня непредсказуемо, о чем я вот собираюсь писать, а может быть, даже если Юля уже выложила, может быть, уже и написал, пока мы с вами выступаем, я должен сказать, что для меня удивительно то, что произошел такой фальстарт. Вот эта победа...
У кого?
У Мамдани. Эта победа левых произошла значительно раньше, чем она им нужна. Вот она им не нужна сейчас. Вот я должен сказать, что... Привет хроникам русской революции. Владимир Ильич Ульянов Ленин такого вот абсолютно не допустил. Есть такой
эпизод. Вчера было рано, завтра будет поздно.
Да, смотрите, там был такой эпизод, помните, когда формально большевики могли попытаться взять власть в июне 17 года. И все к этому было готово, и как бы Ленин срывает, на самом деле срывает и не выступает, и как бы вот это выступление против Временного правительства срывается из-за обструкции большевиков. И кажется это безумным шагом, потому что могли же власть не взяли. Но вот если мы теперь знаем, мы же знаем всю историю вперед, пришли бы они к власти тогда в июне, когда еще не подавлен Корниловский мятеж. Захватили бы они отдельно взятый Нью-Йорк, Петроград.
Угу.
И что? Это был прекрасный повод для Корнилова раздавить их всех в одном месте. Слава богу, собрали бог на одном пароходе. И только спустя несколько месяцев, когда Корниловский мятеж был подавлен, когда монархическая идея стала разваливаться вместе с армией окончательно, вот тогда наступило время для левого переворота. Вот сейчас время Мамдани, оно не пришло.
Угу.
Он чуть-чуть рано выйдет. Он сейчас, конечно, может все что угодно обещать, арестовать полицейских, агентов ФБР, миграционной службы. Но у Трампа еще очень большой запас доверия. У федеральной власти огромный ресурс. И если он пойдет в лобовую, то он проиграет. Если это бы случилось, там, условно говоря, когда Трамп бы, например, проиграл бы промежуточные выборы, и мужик бы уже выглядел как идущий с ярмарки,
Хромая утка, да. А если говорить не про Мамдани, а про избирателей, которые проголосовали за такую фигуру, которую мы знаем. Что это нам говорит про избирателей американских?
Слушайте, я вспоминаю такую смешную историю. Был в Лондоне крайне популярный мэр. По-моему, был все-таки лейборист, если память не изменяет. Ливинсон, по-моему, была фамилия. Он был до Бориса Джонсона. Это был где-то 13-й год. И в январе... Путин как раз начал вот эту свою кампанию по национализации. Тогда была вот эта популярная первая. Сейчас она реализуется полным ходом, но о ней никто не говорит. А тогда они говорили, но еще не реализовывали. Помните, была доктрина Сечина, по сути. Сейчас это реально? Сейчас эта доктрина Сечина полным ходом реализовывается, но при этом тихо сидит Сечин и молчит в тряпочку. Почему не хочет он авторские права заявить? Не понимаю. Человек гордится должен.
Видите, при Владимире авторские права.
Да. Тогда как раз вот пошли вот эти изъятия имущества. В Лондоне практикуются такие русские вечера. Есть индийские, есть малазийские. Конечно, 13 января, Старый Новый год, на площади собирается куча народа, куча британцев приходит там. И он там выступал. И такая фраза, она мне понравилось. Он говорит, ну да, ну, конечно, сейчас многие ругают Россию, все, и можно понять людей. Но вообще, говорит, вот если я сейчас на этой площади скажу, кто из вас за то, чтобы пойти отобрать все заводы, банки и счета у богатых и раздать их бедным? И площадь взорвалась. То есть, давайте будем совершенно откровенны. Нет такого народа, если аккуратно ножницами вырезать из него элиту, которая на лозунг «Хотите ли вы бесплатных автобусов, доступного медицинского и бесплатного лечения и образования, безопасных улиц без полицейских?» ответил бы «Нет, мы этого не хотим». Потому что ну, это прекрасные лозунги. За них двумя руками. То есть проблема только одна. Это сакраментальный русский вопрос. То есть есть два русских вопроса. Их сформулировал Чернышевский. Это кто виноват и что делать. А есть третий, русский вопрос. Его сформулировал Высоцкий. Называется «Где деньги, Зин?». Вот если бы не необходимость искать ответ на этот вопрос, где деньги, Зин, ну какой народ против этого? Теперь мы имеем к тому же реальную ситуацию, при которой на протяжении 40 лет вот такого инерционного развития Запада плюс наложение поверх этого настоящей такой мощнейшей научно-технической революции, ну, произошел колоссальный разрыв между богатыми и бедными, который достиг опять тех уровней, которые были, ну, скажем так, в начале 20 века, и которые во многом как бы способствовали возникновению мировой войны. А после мировой войны вот эти вот индексы неравенства, они резко упали, потому что война – это лучший нивелирующий инструмент. А сейчас
они уравнитель.
Уравнитель такой. Война – великий уравнитель. Просто вообще можно было только порадоваться, если бы не было вот того самого ядерного оружия. А поэтому дальше. Но есть просто простые такие поколенческая проблема. То есть понятно, что в принципе на сегодняшний момент ипотека как способ решения жилищной проблемы для молодых семей в Нью-Йорке, ну это смешно, все забыли. То есть есть выкладки, я в отличие от Бори, в этой статистике не очень разбираюсь, но в целом там есть просто показатели, сколько там годовых зарплат нужно для того, чтобы купить квартиру, ну, такую среднего уровня 60-70-е годы прошлого века и сейчас. Но сейчас просто надо считать не в годах, а в жизнях. Понимаете, сколько надо жизни прожить, чтобы купить там квартиру. Это другой расчет. То есть все это приводит к тому, что никаких других вообще ожиданий от населения, кроме радостных воплей на эти лозунги, быть не может. Более того, ну ведь разве Трамп делает что-то другое? Трамп делает то же самое, но для другой аудитории. Просто наряду с как бы настоящих буйных много, но настоящих нищих много. То есть у нас есть прекариат. Это действительно такой вот пролетариат нашего времени, самый бесправный, самый задавленный класс современного буржуазного общества европейского. То есть это люди со временным трудоустройством. Это люди, которые не имеют никаких тех гарантий, которые в обществе благосостояния, там, прописанного конституцией, страхов, все. Эти люди работают больше других, получают меньше других, на них не распространяются никакие те льготы, защиты там, труда, безопасности и так далее, которые распространяются на других. И, сюрприз, большая часть этих людей является иммигрантами. Вот это...
Ну, одна... Владимир Борисович, Трамп говорит, я дам вам возможность...
Стоп.
Борис, я дам вам деньги.
Дайте, моему с непонятно, если не доскажу фразу до конца. А есть другая, в общем-то, категория. Это категория вот этих вот реднеков, которые тоже пролетаризуются, понимаете? И их больше, их все равно пока больше, чем иммигрантов. И они постепенно опускаются в состояние этого прекариата. Да, у них чуть-чуть больше прав. Поэтому Получается, что, ну, по сути, сейчас радикальные правые и радикальные левые, во-первых, поделили панель. Знаете, если не ошибаюсь, Достоевский, но слушателю послушно, кто-то сказал из русских классиков, что самая большая конкуренция, она на панели.
Среди них. Похоже, да. Возможно.
Да. Поэтому там тоже есть конкуренция. И они политически сейчас разобрали эту панель на части. А второе, да, тут есть разница в предложениях. То есть Трамп предлагает решить проблему капиталистически, хотя все равно оперирует к этим людям. Он говорит тоже, я вам дам образование, медицину, транспорт. Ну, за счет чего? Я вам дам работу. Это действительно капиталистический подход. А в ответ пришли люди, которые говорят, нет, мы и так, у нас работа есть, только она ничего нам не дает. То есть это другой разряд. Эти люди, они работают, но не получают копейки. Поэтому для них это не работает. Поэтому тут приходят коммунисты, простите, демократические социалисты, и говорят, я дам вам все. Я дам вам все. И бесплатно. И это другой подход. В принципе, абсолютно ничего нового. Но пугающе много аналогий. Потому что это вот такой вот разрыв между коммунизмом, большевизмом, крайней социал-демократией и фашизмом, в крайнем случае нацизмом, ну вот в 20-30-е годы прошлого века. То есть вот там вот, да, вот в эту мы попали.
А как вы думаете, почему, скажем, Леонид Волков, который, как мы понимаем, в политике все-таки пытается что-то шарить, он говорит, что Мамдани очень похож на Навального. Это что, вот у нас был бы, если бы был Навальный, он был бы вот такой?
Вы знаете, слава богу, пока он им не стал. Я тут, заканчивая свой пост, который сейчас люди прочтут, я написал, что у Трампа есть два способа убить эту проблему. Без кавычек. Ну, собственно говоря, Америка, как и Россия, это замечательная страна, в которой политическое убийство не является исключительно редким случаем разрешения тех или иных проблем. И, в общем, только что прозвучавшее политическое убийство Кирка по стилистике, абсолютно напоминающего Мамдани, но только тех же жей, но иначе влей, да. Поэтому это была бы большая ошибка, если бы это произошло. Я этого не исключаю. Не исключаю. Но это была бы большая ошибка, потому что вот это как раз превратило бы Мамдани в американского Навального. Если бы это произошло.
Как мученик, да? Как мученик, как...
Как мученик, да. Во всем остальном, конечно, идеологически их нельзя сравнивать по одной простой причине. У Мамдани есть идеология, а у Навального ее никогда не было. Идеология Навального – это хамерианизм. То есть, ну, в общем, они, в принципе, придерживаются всегда той идеологии, которую они считают политически выгодной на данном этапе истории. То есть единственная как бы сквозная такая струна у них – это большевистский радикализм. То есть они готовы быть большевистскими национал-большевиками радикальными, готовы быть социалистами радикальными, в зависимости от настроения массы. То есть надо при всем при том сказать, что Мамдани, он действительно идейный коммунист. То есть он не может, условно говоря, ну, его бы сильно не поняли, если бы завтра он стал топить за то, чтобы выселить всех мигрантов. Понимаете? Поэтому, ну как совместить, условно говоря, хватит кормить, там я забыл что, мы все время что-то не кормили, да, и вот Мамдани с его мексиканская бабушка, рабочие своими костяшками, синими костяшками, стучащие о пол, поднимая свою доставку. Мне очень нравится, как хорошо понимает ситуацию человек, выросший в благопристойной буржуазной кинематографической семье.
Напоминаю, это пастуховские четверги. Не забывайте ставить лайки. Ставите лайк один за одобрение, другой лайк за неодобрение. В результате все довольны, и мы тоже. А теперь мы все-таки к истории с ядерными испытаниями. И точнее, не то, что сказал Трамп, никто не понял, что он сказал, а вот что произошло на Совете Безопасности. Я не знаю, смотрели ли вы стенограмму, но для наших зрителей коротко скажу. Мы понимаем, что это публичное действие, да, Владимир Борисович, что это там. Они знали, что это будет публично, что стенограмма будет опубликована на сайте президента. Значит, начальник генерального штаба и министр обороны говорят, и Володин, естественно, говорят Путину, давай, все, начинаем ядерные испытания, приводим, модернизируем, все. А директор ФСБ и директор СВР говорят, не, подождите, у нас не вся информация, надо очень тщательно проверить, собрать информацию, прежде чем принимать такое решение. И Путин говорит, да, молодцы, собирайте информацию, ничего сейчас срочно делать не будем, но собирайте информацию, выйдите с предложением совместно. Что это было, Владимир Борисович?
Слушайте, у меня своя версия произошедшего,
давайте, так,
но она такая курьезная немного, поэтому все дело в трудностях перевода. То есть там есть две проблемы, начну с первой. То есть первая проблема называется трудности перевода. Но вообще перевод всегда сложен, а если переводящий еще невнятен и немного иногда едет, как там передача, мне страшно нравится, я люблю их смотреть, кукухой поедет иногда, то тогда его совсем трудно перевести. То есть, с моей точки зрения, начать надо с Трампа. И то, что
Давайте.
Трамп сказал, на самом деле не понял никто в Америке и не понял он сам. И я много раз прослушал Трампа, и вот я, конечно, не Геращенко, мне жалко две своих руки, но там, допустим, шляпу какую-то я могу пожертвовать, что он вообще не имел в виду под ядерными испытаниями, собственно говоря, производство ядерных взрывов именно атомной бомбы. Но его, как всегда, поймали, то есть он там что-то говорил о другом. Вот многократно прослушав, скажу, что, скорее всего, имелось в виду. Имелось в виду начать испытания элементов ядерного оружия. То есть это был реальный ответ как бы Путину вот с Посейдоном и с Буревестником. Ну и частично ответ, конечно, Ким Чен Ину этому,
да.
С его там, ракетами. То есть мысль была такая, слушайте, вокруг и всюду народ испытывает элементы триады. Мы тут сидим, молчим. Поэтому давайте мы тоже сейчас начнем ядерные ракеты посылать, проверять. И действительно тут же прошла информация скоро о том, что они готовятся к запуску Minuteman 3, который они очень много лет не запускали.
И вот запустили его.
Имелось, да, и запустили. И имелось в виду именно, ну, и он еще и подводные лодки подтянет еще там несколько, еще что-нибудь придумает. Они бомбардировщики сейчас ускоренно начинают производить вот эти вот свои Б-2. То есть он имел в виду, что если вы такие, то и мы такие. Он абсолютно маловероятно имел в виду, что Америка выступит первой с инициативой начинать именно взрыва. Но сказал неудачно. А потом, когда уже сказал, птица не слово не воробей, вы летишь не поймает. Я потом смотрел его интервью, где, собственно говоря, корреспондентка, которая его допрашивала, американская, дружественная к нему, она была в таком же недоумении, как наш генштаб и ФСБ. То есть она пыталась из него выудить, мол, парень, ты что имел в виду-то? А он крутился как уж, потому что он не может сказать, что я ляпнул. Ну и как бы не хочет повторять. И он просто извивался, ну, я хотел сказать, как, извивался как Трамп. Поэтому первое – это то, что действительно прошел курьез. Дальше. Те, кто слушал не ухом, а непонятно чем в России, они тут же, ну, поскольку тут уже все накручивают себя, то есть половина эстеблишмента услышала это именно в лоб, все, Америка сейчас начнет взрывать. В том числе и в генштабе. Дальше начинается другая, вот уже русская игра. Русская игра состоит в том, что, получив какую-то новую вводную, у нас народ думает не о деле, а о том, как себя нужно вести, чтобы произвести наиболее благоприятное впечатление на царя. Вот сейчас новая ситуация. Вот как нужно? Затихнуть, проявить инициативу, побежать впереди паровоза, отцепить свой вагон. Никто не знает. Но, в принципе, мотиватор один. Ты должен каким-то образом в каждой новой ситуации проявить себя так, чтобы царю это понравилось. Причем желательно, чтобы ты царю понравился, а как бы твои коллеги, они же недруги, не понравились. Поэтому люди стали делиться. Кто-то посчитал, что Путину будет приятно, если они займут вот эту крайнюю позицию, ну, в духе, если они на нас с лопатой, то мы на них с обухом, мы ничего не боимся. То есть это... И вот эти вот пошли, там же не только вы назвали генштаб, но там Володин, по-моему, уже...
Володин, генштаб и министр.
Генштаб, да. То есть вот эта вот партия, которая посчитала, что царь сейчас склонен к этому. А я хочу сказать следующее, что они не угадали. Вот мне сейчас говорят, что Трамп разлюбил Путина, Путин уже совсем там. А я на инстинктивном уровне вижу, что эти два человека продолжают вот эти танцы какие-то брачные друг с другом танцевать. И как бы как далеко они в этих танцах зайдут, знают только эти двое. Но очевидно, очевидно, что Путин не готов сейчас пойти так далеко. И ФСБ, surprise, surprise, все-таки лучше знает своего шефа, как выяснилось в этой ситуации. То есть, во-первых, они лучше оказались, ну, в квалифицировании. То есть они поняли, что там произошел просто ляп с той стороны и не стали накручивать. Во-вторых, угадали лучше, чем Володин, что сейчас Путин не готов и не хочет идти на обострение. Вот с моей точки зрения, что произошло.
То есть вы не считаете, что это был разыгранный спектакль плохо актерами?
Нет, я не считаю. Я считаю, что у нас просто вся жизнь уже стала театром. Поэтому, чтобы там не... То есть, что бы там ни делалось, это все равно спектакль, но при этом в этом спектакле каждый себе уже стал давно режиссером.
Напоминаю, Владимир Борисович Пастухов. Ставим лайки, не забываем. А то вы заслушались, я вижу, вот заслушались. Вот,
или заспали, или заспались.
Нет, не заспались, я же вижу, тут обмениваются, да, я же смотрю за чатом, который должен идеи подбрасывать, а вместо этого они, значит, друг с другом срутся. Ну, пожалуйста, это у нас такая программа, что вы можете друг с другом... вопрос вот какой, Владимир Борисович. Вот ожесточенные бои вокруг некоторых географических точек, да, там, называются Пянск, Покровск, еще что-нибудь там, Константиновка, по-моему, и так далее. И вот уже там много месяцев они калашматятся. Я сейчас не беру военную часть. Вот вообще не беру военную часть. Не знаю, там узлы связи, дорога там Т-027-42 перерезана, а потом не перерезана. Так, такое. Вот это вот кровавая бойня. На самом деле, на кровавое месиво, на одном и том же месте. На одном и том же месте. Вот она для чего?
Вы знаете, я сам задумался над этим вопросом, и он вызывает у меня, ну, такое же удивление, как и у вас. Я дал для себя такой временный ответ. Не значит, что он самый такой умный, но, скажем, сейчас я его использую как свою рабочую гипотезу. Вы знаете, значение всех этих битв, оно не внутреннее и не военное. Мне кажется, что они носят больше символический характер, как некие сигналы, которые посылаются во внешний мир тем игрокам, которые в ту или иную сторону решают, как им поступать. То есть поддерживать Украину, не поддерживать Украину, идти на компромисс с Россией, не идти на компромисс с Россией. И, как ни странно, вот эти вот внешние игроки, они наблюдают за происходящим и ждут разрешения в ту или иную сторону. В результате эти битвы, которые, с одной стороны, может быть, и не имеют такого принципиально военного значения, которое им приписывают, а приобретают характер политического, символического такого значения, которое является колоссальным, где важно не то, сколько километров в ту или иную сторону забрали или отдали, а сам факт, за кем осталось поле боя. И я приведу такой пример, чтобы была понятна моя мысль. Япония колебалась, вступать ей в войну с СССР или не вступать. И, собственно говоря, битва под Москвой, ну, она была важна, но, скажем так, в принципе, мы же понимаем, что СССР был готов воевать и дальше. Ну, то есть все для этого было готово.
Да,
да. Но, тем не менее, для Японии проигрыш немцев под Москвой оказался вот той точкой невозврата, где дальше они приняли для себя решение, что они точно уже вступать не будут. И они закрепились на этом. Поэтому я думаю, что все-таки значение этих битв, оно больше не как реальном, а как вот в морском бое, который, когда ты клеточку занимаешь, вот есть символическая клеточка, и чем больше этих символических клеточек в ту или другую сторону, тем политические позиции той или иной стороны либо ослабевают, либо усиливаются.
А если говорить в этой же части о внутреннем настрое населения, да, вот мы знаем, что в России по опросам 80% готовы поддержать Путина, если он заключит перемирие без всяких там тебе предварительных условий, 80%, да, в Украине там по-другому, но тем не менее, вот какова роль вот этих вот боев с огромным количеством жертв с обеих сторон, еще раз, с обеих сторон. Я сейчас говорю смотрите, не о бомбежке.
Да, смотрите, я должен... Ну, у нас есть вечная дискуссия, но, к сожалению, она не только с вами, а практически со всеми, кто меня интервьюирует. Я абсолютно глух к этим всем показателям вопросов. Там 80 туда, 70 сюда. Я, честно говоря, вообще не ориентируюсь на эти цифры. Но я ориентируюсь на, так сказать, свое общение, интуицию. И именно поэтому у меня довольно широкий круг общения как с одной, так и с другой стороной. Мое ощущение состоит в следующем, что борьба идет за очень странную вещь. Не за какие-то вот вообще конкретные условия перемирия, а Москва все время как-то конфигурирует эти условия таким образом, чтобы они выглядели иррационально унизительно для украинцев. Вот мое впечатление, что Москва совершенно осознанно добивается условий, которые военного, такого военно даже политического смысла особого не имеют. Но она требует тех условий, цель которых сломить дух украинского народа. Вот нанести не просто поражение, поражению рознь. То есть нужно нести такое поражение, которое воспринималось бы как унижение и как следствие дальше, где можно было бы пунктиром прочертить траекторию от поражения к нестроению, к гражданской войне и в конечном счете к тому, чтобы достигнуть первичной цели, которая состоит в том, что вся Украина так или иначе должна стать протекторатом Москвы. Потому что любое прекращение огня и разделение, и концепция двух Украин, где одна продолжает быть антимосковой, но на самом деле все равно ну, рано или поздно, через месяц, через два, через три, но Кремлю будет предъявлено, что это поражение в этой войне. И оно будет предъявлено не либералами, не этими окопавшимися в эмиграции птицами-говорунами вроде нас. Оно будет предъявлено, прежде всего, правыми силами, которые скажут, что цели войны не достигнуты и скомпрометированы. Вот в этом проблема для Путина. И поэтому он добивается именно вот своим требованием «отдайте нам то, что мы не завоевали». Это такое требование, которое ломает психологию. И я могу просто сказать, что именно по этой причине украинский народ к его выполнению не готов. То есть, да, он, возможно, больше будет готов проиграть эти территории в честной борьбе, что, скорее всего, и произойдет, и смириться с их боевой потерей, но он не готов будет принять вот те условия Путина, как они сформулированы в виде унизительного ультиматума.
Ну, вы говорите об украинском народе, но речь-то идет о переговорах с президентом, с украинской элитой, а не обращение к украинцам.
Это очень интересный вопрос, понимаете, и на него нет однозначного ответа. Мы, ну, меня трудно обвинить в эгалитаризме, вы знаете, что я сторонник того, чтобы элита участвовала в политике, надеюсь, что она будет участвовать. Но в критических ситуациях элита не живет в вакууме, она не улетает на Луну. Она живет, да, решение принимает она и президент, но она живет в определенной атмосфере, которая определяется тем, что Толстой называл великим дифференциалом истории. Вот это вот последняя часть «Войны и мира», если бы не Асмус, я бы и сам ее никогда в жизни бы не дочитал до конца. Не буду делать вид, что я умнее, чем я есть на самом деле, в том возрасте, в котором я читал «Войну и мир» в рамках школьной программы. Это было просто убойное чтение, последние 50 страниц «Войны и мира». А вот лет так 30 спустя, после этого, оно оказалось крайне полезным. А вот там вот эта концепция выражена о том, что истории двигают все-таки не герои, и это очевидный как бы ответ тогдашнему гуру интеллектуала в России Михайловскому, который выступал с этой теорией героев и толпы, который сейчас очень популярна опять заново, да, а он сказал, что нет, двигает этим всем дифференциал истории. Что такое дифференциал истории? Это некая такая элементарная частица, вот простейшее чувство, которое объединяет миллионы, десятки миллионов. Вот простейший порыв души. И вот если этот дифференциал образовался, то никакие герои супротив него не пойдут. Вот нежелание унизиться в этой войне, ну вот мне кажется, да, это тот дифференциал украинской истории, который сложился. И на самом деле там все очень сложно, потому что люди устали тоже от войны, люди готовы на самом деле к компромиссам. Но они готовы к внятным компромиссам, которые уважают их кровавый вклад в свою независимость, а не к унизительству. Вот этот момент
очень важен. Запомнили это, Владимир Пастухов, это были пастуховские четверги, будем наблюдать. Я напомню, значит, а вы, соответственно, дифференциал истории, вы сейчас все вместе, как один лайки, как вы понимаете, а также идете на dilettant.shop и покупаете то, что вам по душе. Я вообще удивляюсь до сих пор, как собрание сочинения Цвейгова не купили, любимый писатель. Но мы увидимся через неделю. Заходите, мы прощаемся с вами. И до встречи.
Спасибо большое, Алексей Алексеевич. Как всегда, удовольствие. Спасибо.